уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сегодня 15 августа, четверг, и сейчас будет 15 часов 5 минут и 50 секунд. 15 августа. В общем, красивая дата сейчас. Красивые числа. Программа «Умные парни». У нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть что? Телеграм «Говорит Москва-бот», Твиттер «Собака говорит Москва». И я напоминаю, что у нас есть новый информационный телеграм-канал «Радио говорит Москва». В одно слово забивайте латиницей в телеграме, и у вас выйдет телеграм-канал «Говорит Москва». Вот такая схема. Давайте начнем с ученых. С ученых и их дальнейшей судьбы.
Раз умные парни,
значит, действительно, конечно.
Да, конечно.
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских ученых с их иностранными коллегами, носит, внимание, рекомендательный характер. Это вот на днях была новость, что теперь, если иностранные сюда ученые приезжают для обмена мнениями, для какого-то изучения, что обязательно на встречах должны присутствовать еще российские ученые, обязательно все должно протоколироваться, часы снимать, значит, ручки убирать, ничего пишущего, записывающего и прочего. С вашей точки зрения...
А часы зачем снимать?
Ну, Apple Watch имеется в виду, например, какие-то, которые...
Понятно.
Современные часы. Вот когда говорят, носит рекомендательный характер, ученые должны выдохнуть, с вашей точки зрения, или что?
Нет, ну, это же вранье, конечно. Я смотрел приказ, ничего там насчет рекомендательного характера нет. Это приказ. Вот просто когда глупость этого приказа стала понятна всем, когда выступил президент Академии, Российской Академии Наук, когда выступила большая группа действительных членов и членов-корреспондентов Российской Академии Наук и так далее, когда поднялась волна общественного возмущения, то власть, видимо, решила, что вот эта дурь уже слишком дурь, и решила маленько сдать назад. Вот, собственно говоря, и все. Вот, собственно говоря, и все. А сам себе приказ, он совершенно замечательный, потому что, знаете, я ведь, так сказать, в прошлой жизни, до 17-го года, то есть до, в общем, до лихих 90-х, да, я ведь университетский человек. Я, собственно говоря, как закончил
университет. Вы уже преподавали.
Да, да. Угу. Так я сейчас, между прочим, читаю курс. До сих пор всю жизнь читаю. Ну вот, а так я, как только закончил университет, на фулл-тайм, на полную ставку в университете. Так я вам скажу, что в советское время такого маразма не было. Вот даже в советское время.
Это говорит Леонид Гозман.
Слушайте, понимаете, Карл Маркс, по-моему, говорил, что невежество – это демоническая сила, и мы ждем от нее еще множество неприятностей. Значит, а кто-то другой сказал, что все на свете имеет свои пределы, лишь глупость человеческая беспредельна. Понимаете, даже в советское время такого не было. Вот, это абсолютно невыполнимая вещь. Это режим лагеря, конечно, такой лагерный режим. Он не может быть в таком виде, он не может быть оправдан даже для тех людей, которые дали подписку о неразглашении, или как там, о секретности, в общем, я забыл, я никогда такой подписки
который
не давал.
Доступ к гостайне.
Доступ к гостайне там и так далее, да. Я понимаю, что если разрабатывается новая ракета, там вопрос, кому она нафиг нужна, ну, это другой вопрос, да, вот.
Но если разрабатывается... что-то стратегически важное.
Да, что-то стратегически важное, и человек добровольно подписался, что да, я соглашаюсь, что меня допустят к этим секретам, и за это у меня будет такие-то ограничения. Кстати, эти ограничения должны быть четко совершенно расписаны. На что ты соглашаешься? Не на все, что товарищ майор захочет, а на то, что ты подписал.
Вот. Обстоятельства-то меняются, поэтому...
Значит, если обстоятельства меняются, значит, должно быть новое соглашение, вот, которое я волен подписать, волен не подписать. Понимаете? А дальше у меня там, допустим, в течение 2 лет еще там ограничения, потому что я чего-то знаю. Понятно, что через 2 года или там через год, я цифру просто так говорю, да, значит, это уже станет неактуальным, и у меня все ограничения снимаются. Это нормальная практика, которая, между прочим, как-то не смешно была в Советском Союзе. Понимаете? Вот. И я помню, я был МНСом, да? Я был МНСом, я списался там с одним англичанином, потому что он по моей теме работал, а мужик приехал сюда, ну, и нормально, и мы с ним общались, и он у нас дома был, и мы с ним гуляли там и так далее, и возможно, что ученые в штатском нас сопровождали как-то, это я не знаю, да? Но вот рядом вот так вот они не сидели, в нашем доме они не сидели. И я никого про это не спрашивал, и я ни от кого это не скрывал. Что удивительно. Кроме того, этот приказ говорит о, конечно, фантастической глупости и непонимании, ну, современного мира на самом деле, да, потому что от того, что ты прикажешь снять...
Вы про прозрачные границы говорите?
Во-первых, прозрачные границы. Ну, наука не может развиваться изолированно. Ни одной и даже самой великой страны. Вот. Кроме того, я сейчас про другое, что вот снять часы, снять там еще что-то такое. Ну, ребята, раздевайте догола, одевайте, значит, проверяйте на наличие вживленных устройств. Вот. И тогда пускай они совершенно мирно и свободно развивают науку.
Ну, а не получится, что мы постепенно-то к этому, в принципе, и в мире придем? Ну, так, если вот эти антиутопии какие-то почитать, посмотреть, знаете...
Понимаете, ведь люди вот...
Я переживать не стоит.
Сдвинутые на контроле и на безопасности, и на вот таких вещах, они есть везде. Более того... Их можно использовать на пользу делу. То есть, например, начальник службы безопасности должен быть человек, который вот так видит мир. Это нормально, это его работа. Но должен быть нормальный гражданский, с нормальными мозгами, а не развернутыми, начальник, который скажет ему: Иван Иванович, спасибо тебе за предложение, это очень важно, вот это мы используем, а вот эти 98% спасибо нет.
Вопрос, кто главный тогда получается все равно?
Кто?
Ну, главный, вот вы привели в пример гражданского и там человека из службы безопасности.
Получается, что рулит из службы безопасности. Вообще, понимаете, то, что этот приказ, конечно, невыполним. Его, конечно, никто не будет выполнять. Это просто, это физически невозможно. Писал приказ человек, который вообще не понимает, как устроена наука. Но
мы же допускаем, что такие люди могут быть в министерстве.
Которые не понимают?
Да.
Еще бы, в штатском товарище, конечно, прикомандированные туда. И вот этот, ну, на мой бы вкус, да, что бы я сделал, был бы я не директором, а, не знаю, премьером, большим начальником был бы я. Угу. Я бы сделал следующее. Я бы, во-первых, уволил тех, кто подписали этот приказ и кто готовил этот приказ, просто за профессиональную непригодность. Я бы объявил предупреждение, ну, вот в армии это называется о неполном служебном соответствии, министру науки и высшего образования, что он допускает в своем министерстве такое мракобесие и таких кретинов.
Аргумент тогда... В Миноборнауке говорят, что документ носит рекомендательный характер, это мы сказали, и отражает общую мировую практику, тенденции, подходы при осуществлении взаимодействия с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями. Ну, то есть, это не мы такие, это мир такой.
Ну, да, это жизнь такая. Вранье, чистой воды вранье, потому что приказ касается не того, как российскому ученому взаимодействовать с Пентагоном, Госдепартаментом, службой разведслужбами Израиля там, или еще кого-то. Он касается того, как ему взаимодействовать с иностранными учеными.
Они же могут быть сотрудниками или, я не знаю, завербованными технической,
конечно,
технологической
могут.
Разведкой какой-нибудь.
Конечно,
или еще более что-то.
Более того, не исключено, что в них вселились инопланетяне. Это тоже бывает, как мы знаем из фильмов, понимаете?
Нет, но по факту-то существует техническая разведка.
Он по виду человек, понимаете? А на самом деле он инопланетянин. Вот. И на всякий случай надо к нему относиться как к инопланетянину, который хочет покорить нашу планету. Ну, слушайте, ну это же маразм. Ну.
А Виктор, наш слушатель, говорит, ну, подождите, в Финляндии, например, в офисе игры Angry Birds нужно при входе на работе все гаджеты сдавать.
Значит, есть, я не знаю, что это за офис, да, что это за контора.
Angry Birds – это игра очень популярная через приложение. И офис игры, где разрабатывают вот эти игры, нельзя же с гаджетами
ходить. Смотрите, вот есть разного типа вообще конторы, да, есть конторы военные. Да, и у них вообще режим секретности достаточно серьезный во всем мире, и это нормально на самом деле, да?
Вот завод Феррари нам приводит в пример
тоже. Нет, вопрос, нужны ли эти военные конторы у нас, на Западе, это вопрос, да? Но они, гражданское общество по этому поводу спорит, парламенты спорят, но, в принципе, если уж там люди разрабатывают стратегическую ракету, то да, там стоит охрана по периметру, там говорится не входить там, и так далее, да? Вот, значит, есть конторы коммерческие, да, которые... беспокоиться за свои коммерческие тайны.
Конечно.
Потому что в этой конторе, в которой игры разрабатывают, что-нибудь украдут, и они, значит, хопа, и миллиард потеряли, да, ну, понятно, они этим озабочены, да. Наука не относится ни к военному делу, ни к коммерции. Наука – это познание мира. И это познание мира, как прекрасно показывает вообще мировая практика, возможно, только в условиях открытости.
Так коммерция – это то, что сделало, скажем так, науку, ну, коммерческую, уж простите за тавтологию, то есть это изначально было, были там, я не знаю, IT-технологии или автомобильные какие-то технологии, тут про завод Феррари пишут, и потом это сумели как-то коммерциализировать, и поэтому такие правила. Но изначально это все равно это же наука.
Смотрите, если завод Феррари сделал какой-то хитрый прибамбас, так, который дает им там сколько-то нулей прибыли, так, а придет злой человек из, там, не знаю, Рено или АвтоВАЗа, да, и это дело сопрет, то, соответственно, Рено или АвтоВАЗ деньги получат, а Феррари потеряет, да, игра с нулевой суммой. Поэтому Феррари защищает свою секретную штуку. Но пока научное открытие или там научная разработка не коммерциализирована, она принадлежит, ну, так, она патент принадлежит автору.
Так.
Интеллектуальная собственность, вот вообще не все знают, да, что если ты работаешь, например, там, я не знаю, в Академии наук, да, в Институте Академии наук, ты что-то придумал. Кому принадлежит твоя придумка?
Если ты не запатентовал, наверное, Академии наук?
Нет, она принадлежит тебе.
А по умолчанию или нужно сходить куда-то ножками?
Значит, и по умолчанию она принадлежит тебе. Это интеллектуальная собственность. Она принадлежит разработчику персонально. Персонально. В Советском Союзе было не так. В Советском Союзе принадлежало институту. Поэтому, допустим, мой отец, который был инженером Божьей милостью, и у него было авторских свидетельств, совершенно дикое количество, дикое. И они работали и в военке, и в гражданке, и вообще везде работали его приборы. Да? Значит, он за каждое авторское изобретение, эта самая штука, имел 20 рублей премии. Вот рукопожатие большого начальника. И говорили: Яков Борисович, спасибо вам, идите работайте. Вот. А он с этого не имел ни копейки, ну, 20 рублей премии, да, за каждый, вот, в мире это не так, после перехода к новому государству, к новой жизни, у нас тоже стало так, как везде, интеллектуальная собственность принадлежит тому, кто ее придумал, на самом деле, и больше никому, вот, при коммерциализации заключаются контракты, заключаются договора, вот как мы это сделаем, сколько, какой процент прибыли у меня, какой процент прибыли у тебя, как у производителя, вот ты это поставишь в линию. Да, я это придумал, но я не могу это сделать.
Вот как раз Аркадий Игоревич говорит, что 60-х, так мы об этом и начали говорить. Ну, я сказала, это технологическая разведка, простите, неправильный термин употребила. С 60-х годов 20 века существует понятие промышленного шпионажа.
Конечно.
И поэтому нужно как-то защищаться. Вот у меня Миноборнауки как умеет, так и защищается, нет?
Ну, понимаете, в чем дело? Если он так умеет, то пусть бы он лучше улицы подметал, когда так умеет.
А как еще
вот
можно?
Значит, ну, подождите. Значит, вот есть промышленный шпионаж, это правда, он есть, да? Из этого не следует, что компетентные органы нашей страны могут рекомендовать или там требовать от ваших слушателей, чтобы они сообщали, с кем они спят, в компетентные органы, потому что, а вдруг этот ваш партнер является промышленным шпионом. Вот этого быть не должно, да? Почему? Потому что вы не носитель этих секретов. Если вы работаете на Феррари, на АвтоВАЗе, на чертов ступе, где угодно, да, где вы имеете доступ к коммерческим секретам, да, коммерческим секретам, ну, так же, как военный секрет, какая разница, да, то вы подписываете соответствующие соглашения, но только не с министерством, потому что какие-то не его собачье дело, а с фирмой, в которую вы идете работать или в которой вы работаете, да, фирма вам говорит, например, вы работаете, вот вы инженер в фирме, да, фирма вам говорит: слушай, Вася, ты вообще классный инженер, мы тебя хотим тебе предложить работу вот в этом отделе, так, только ты имей в виду, да, здесь зарплата выше, здесь еще что-то выше, здесь вообще все здорово, да, только здесь секреты.
А министерство тогда какое звено в этой цепи занимает?
Никакое.
Вообще?
Пятый стоп-сигнал у зайца. Вот исключительно, потому что производство – это бизнес. Это бизнес. И вот Вася, инженер, должен подписать со своим работодателем, что да, я готов или я хочу перейти вот в этот отдел, который занимается разработкой секретных, коммерчески секретных вещей, да, на которых моя фирма зарабатывает, и хорошо, да, но за это я подписываю, что да, я обязуюсь этого не делать, этого не делать, этого не делать, не снимать копии, сдавать гаджеты, там, в случае с контактом из человека из конкурирующей фирмы вас информировать.
Если ученым платят деньги государству, хорошо.
Государство не имеет денег, государство имеет наши с вами налоги, и больше ничего. Это мы содержим государство, это мы, вы будете хорошо, смеяться, платим зарплату президенту.
Конечно, мы, хорошо, мы оплачиваем работу ученых. И мы хотим, чтобы ученые принесли пользу, что-то придумали, на благо Родины, значит, что-то это пригодилось, и мы не хотим, чтобы куда-то это увели.
Ну, смотрите, это цепочка очень такая, ну, пирамида такая, да?
Да.
Значит, вы сначала вот электричество, да, классный пример. Фарадей, который отец электричества, да, он таскал в кармане такие все эти свои штучки, эбонитовые там палочки, натирал их и что-то получал, да, вот то, что в пятом классе проходит, да, вот, и его коллеги, ну, тогда они многочисленные все-таки были, да, они над ним очень смеялись, потому что говорили, что он занимается вещами, которые не имеют никакого практического значения. Ну, вообще, ну, ёлки-палки, ну, что ты дурью, ты маешься, понимаешь, эбонитовую палочку натираешь.
То есть, оставить просто ученых в покое, вы это имеете в виду?
Ну, смотрите, сначала делается шаг вперед в понимании мира.
Так.
Да? И это делается всем научным сообществом всей планеты. Вот иначе это не бывает. Так? Вот. А потом делается следующий шаг. Что-то из этого понимания приходит в становится этим, как это называется, основой для разработки чего-то нового в военной области, в гражданской области, в любой, да, то есть мы начинаем делать пылесос, например, или холодильник, или там еще что-то такое, да, вот в этот момент, когда начинаем делать пылесос или холодильник, начинается коммерциализация, в этот момент автор изобретения, хозяин изобретения, тот, кто придумал, он вступает в определенные договорные, ну, либо у него просто отбирают, как в Советском Союзе было, как у моего отца, просто отбирали и все говорили спасибо, вот, либо, если это нормальные отношения, то с ним вступают в соглашение определенный человек, который хочет, или там фирма, которая может это поставить в серию, да, вот он сделал экспериментальный вариант, собрал у себя на столе экспериментальную установку, опять же, как мой отец сделал всегда, вот, а потом кто-то приходит, смотрит, говорит, классно, поставим в серию, да, тебе такой процент нам, такой процент там и так далее, да? Дальше, если это становится коммерческим секретом, дальше фирма занимается защитой секрета. Защитой секретов Феррари занимается не итальянское государство и не итальянские спецслужбы, а Феррари сама. Понимаете? И никакое министерство близко подходить к этому не должно.
Но хорошо, не получается, что мы несколько смешиваем коммерческую тайну, государственную тайну, нет?
Слушайте, у нас сидят в этом министерстве, как и во всех остальных, сидят отставные, или их отставных не бывает, бывших не бывает, да, товарищи спецслужб.
Ну, уж прямо все.
Нет, ну не все, но много, много, да, сидит товарищи спецслужб, товарищи с менталитетом спецслужб, да, которые понимают, что единственный способ наведения порядка – это держать и не пущать. Вот.
И спецслужбы есть во всех государствах.
Понимаете, в чем дело? Ну, их не везде пускают на порог. Их не везде пускают на порог.
Иногда приглашают к себе. Марк Цукерберг, например.
Замечательно. Вообще, я не против спецслужб, между прочим. Вот. Но просто я хочу, чтобы они занимались делом, а не гонялись за несогласными по улицам и не издавали такие идиотские приказы. Этот приказ интересен еще вот чем. Это, понимаете, его, конечно, не будут выполнять. Конечно, ничего не изменится в окружающей среде. В реальной жизни ничего не изменится. Но это очень сильный показатель того, куда движется наше государство. И куда она уже фактически приехала, на самом деле. И в этом смысле это, конечно, совершенно ужасно.
А Юстас говорит, в науке теоретическое право на открытие принадлежит, безусловно, ученым. В прикладной науке ученые используют материальную базу, лаборатории, стенды, ассистентов, помощников. Поэтому автору-прикладнику открытие принадлежать не может.
Я, может, вас удивлю, но по интеллектуальной собственности принадлежит тому, кто ее сделал, вне зависимости от того, кто ему при этом помогал. Вот. Вот таков закон.
Хорошо, а по аналогии тогда давайте попробуем проанализировать вот историю и первопричину вот этой торговой войны, которая разрослась между США и Китаем, когда сначала обвинили Huawei в том, что они шпионы, еще Британия к этому тоже подключилась, соответственно, а потом в итоге Штаты говорят, да, мы вводим пошлины, чтобы Китайская Народная Республика как-то отрегулировала историю с интеллектуальными правами, с распространением технологий и так далее.
Ну, китайцы вообще распространенная очень практика. они берут прибор или там
разбирают до винтиков.
Машину, да, разбирают до винтика, делают такую же, она называется там Великая Китайская Стена. Раньше она, правда, называлась там, ну, не Феррари, конечно, но как-нибудь иначе. Вот, теперь называется Великая Китайская Стена. Ну, что, ну, это практика.
Может быть, потому что какое-нибудь Министерство образования и науки Соединенных Штатов Америки вовремя не выпустило какой-нибудь заградительный законопроект, нет?
Вы знаете, может быть, потому что спецслужбы Соединенных Штатов Америки плохо работали. Очень может быть. Понимаете, борьба, вот... Бывают ли среди мигрантов преступники? Бывают. Бывают. Так. Следует ли из этого, что надо каждого мигранта схватить и выслать? Нет, не следует. Да? Задача спецслужб... Ну, то есть,
черного и белого в принципе не существует.
Ну, правильно. Так вот, задача спецслужб не мешать людям жить, а задача спецслужб обеспечить безопасность, личную безопасность людей, безопасность государства, в смысле вот коммерческих, в смысле тайн и так далее, обеспечить с той жизнью, которая есть сейчас. Ну, смотрите, у нас очень долго были закрытые границы в нашей стране, да, никого не выпускали, и это было тоже связано с безопасностью. Весь мир живет с открытыми границами, более-менее.
Ну, как
да?
еще в Северной Корее есть условия.
Ну, нет, ну, конечно, нет, нам есть куда стремиться, это точно. Вот, весь мир живет с открытыми границами, и спецслужбы мира научились, а потом и наши спецслужбы научились, да, обеспечивать безопасность в условиях открытых границ, да?
Мир меняется, в том-то и дело, Леонид Яковлевич. Тогда к вопросу о чем? Вот есть Китай, опять я вам приведу пример. Суверенный интернет, казалось бы, да?
Ну, да.
Интернет за железным занавесом, но при этом люди через VPN сидят в остальном интернете, будем говорить так. То есть к вопросу о том, что технологии-то все равно идут впереди, и государство, привыкшее работать определенным образом, сложно перестраивается к работе в этих новых условиях. Вы сами привели в пример, да, что спецслужбы научились, но не сразу.
Послушайте, значит, Китайская Народная Республика, конечно, совершенно замечательная страна, вот, я там был пару раз, и даже ездить туда больше не хочу, вот, мне там не нравится.
Что так?
Вот не нравится мне их жизнь. Вот не нравится все. Имею право, в конце
безусловно.
Концов. Вот. Так вот, я, знаете, европеец. Вот, ну, как и большинство населения нашей страны. Так вот, понимаете, значит, во-первых, китайский суверенный интернет, который так легко обходится, говорит о том, что люди вот этого менталитета, они, простите, идиоты везде.
Почему идиоты?
В том числе Китай. Ну, подождите, но если вы вводите запреты, вы говорите, значит, так, это нельзя, это карается, это вот мы не допустим, там и так далее, да? А вам...
Это в любом государстве есть система запретов и
подождите,
и
ну, подождите, подождите. Система запретов должна работать. Вот вы говорите, значит, выходить в мировой интернет нельзя, да? Это китайцы говорят своим гражданам. Значит, любой китайский гражданин 13-14 лет говорит этому государству, да иди ты лесом, садится в свой компьютер, вот, и выходит, куда хочет, да. Значит, кто тогда это государство, если не идиот?
Государству сложно, как системе большой, перестраиваться, потому что мир
сложно,
быстрее...
сложно, пускай оно идет далеко.
О, мы вообще от государства отказываемся? Мир правит корпорации?
Почему? Мы хотим, чтобы было хорошее государство, да? Теперь смотрите, вы говорите, везде есть ограничения. Конечно, есть. Ограничения скорости на дорогах.
Угу.
Ну, что, их все выполняют, между прочим. Не выполнил, заплатил. Нет, ну, понятно, там, чуть-чуть, понятно, что и государство тоже понимает, что есть какой-то допуск там и так далее. Вот. Но во всем мире есть ограничения скорости на дорогах, во всем мире они...
Слушай, это понятная угроза.
Более-менее выполняются, да? Нельзя ехать на красный свет. И никто не едет. Ну, то есть, отдельные отморозки едут, но вообще, на самом деле, люди не едут на красный свет. Да? Вот я к вам сейчас ехал, и везде останавливался на красный свет. Ну, а что делать-то? Вот. Хотя, в общем, зачем? А зачем мне стоять, когда я хочу ехать? Да? То есть, это, на самом деле, нормально. То есть, ограничения должны быть разумными. Ограничения, но когда власть попадает в руки спецслужб, вот когда спецслужбы не обслуживают страну, а управляют страной, тогда они начинают придумывать идиотские ограничения, которые не имеют никакого смысла вообще, которые нереализуемы, вот, которые люди, конечно, будут обходить, и в данном случае вот те вот эти спецслужбы работают просто сами на себя. Понимаете, они издают новые инструкции, дальше у них появляются фонды определенные для исполнения этих инструкций, дальше они кого-нибудь посадят за нарушение этих инструкций и так далее.
Видение мира-то у всех разное, может быть, поэтому спецслужбы для этого и существуют, нет?
Спецслужбы существуют для защиты. Вот. А видение мира здесь в данном случае важно ученых, вот. То есть профессионалов, понимаете? Тех, кто это делает. Вот, науку делают образованные люди, и получившие образование не в высшей школе КГБ, а получившие образование в каких-то других местах. Да? Вот эти люди и должны быть судьями в конечном счете. Вот эти люди свое слово сказали сразу. Такого возмущения и на столь высоком институциональном уровне, как сейчас, у нас не было очень давно. Президент Академии, Российской Академии Наук назначается, насколько я помню, президентом Российской Федерации. И он уже сразу же выступил и сказал, что это бред собачий.
Леонид Гозман у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас Леонид Гозман в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Как-то мы с ученых начали, и все никак с ученых, кстати, не слезем.
Да их развелось столько, понимаете?
Наука не стоит на месте.
И дурью какой-то маются, да. Причем всегда так было. Кант, например, помните, этот какой-то адмирал говорил, что он там писал непонятно что.
Признание приходит потом. Признание приходит потом, в любом случае.
Это он сейчас сказал. Когда университеты переименовывали, аэропорты переименовывали.
Аэропорты. Помните? Пакет томатов, так подписывается слушатель, говорит, так, надо уволить охранника, выбрать бухгалтер, судья, физрук, завхоз тоже не подойдут. Это к вопросу о том все-таки. Понятно. Все, пакет томатов, очень много ваших одинаковых сообщений. Пожалуйста, одним ограничьтесь, я все вижу. Юстас, Америка не боится кражи своих умов, потому что она любую сделку по такой покупке перебьет. Почему? Потому что Америка печатает деньги. Only business.
Господи, ну, слушайте, ну, комментировать этот тезис, что Америка печатает деньги, ну ей-богу, не стоит. Ну,
нет?
Ну, спросите какого-нибудь средней руки экономиста, вам все объяснит. Ну, это чушь собачья.
Так, 235-й. То, что в Советском Союзе не были отрегулированы справедливые выплаты изобретателям, это недоработка тех властей, но никак не той системы, это вполне можно было исправить. Еще, так, коммерческая фирма работает на государство, тогда как быть? По вопросу секретов.
Ну, пускай она договаривается с государством. Если она работает на государство, это нормально. Там Боинг и все прочие там выполняют заказы государства, делают военные вещи. А дальше она, эта фирма, договаривается со своими работниками и говорит, какие ограничения она им ставит. Вот. А работник имеет право их принять или не принять. Но это не может касаться людей, которые занимаются наукой. Вот наукой. Это же приказ про науку. Понимаете, это приказ не про военные разработки, не про коммерческие разработки. Коммерческие вообще не ваше собачье дело, пускай коммерсанты сами решают, да. Военные ваше дело, безусловно, но это совершенно особая категория работ, да. А просто наука, вот Академия наук Российской Федерации, чушь собачья, куда вы лезете, ребят?
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Вчерашняя новость, вот я читаю по ведомостям, 14 августа 1743, власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа, Интерфакс со ссылкой на первого замглавы Департамента региональной безопасности противодействия коррупции столицы Василия Олейника сообщает об этом. Численность участников 100 тысяч человек. Он говорит, что в мэрию была подана заявка на проведение шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте. До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия. Но еще сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен был состояться митинг. Еще, значит, что тут еще? Избирательная кампания в Москве несколько недель сопровождается вот многотысячными протестами и так далее. С вашей точки зрения, уже как-то оформился сценарий продолжения московского кризиса или все-таки завершения московского кризиса, как вам кажется?
Нет, ну, завершения, конечно, не будет вообще. Это слишком, слишком серьезно. Я думаю, что этот кризис значительно более серьезный, чем кризис 11-12 годов.
Почему?
Вот почему. Дело в том, что в 11-12 году у протестующих была надежда на то, что они как-то договорятся с властью. Вот я был на этих митингах, я стараюсь на всех бывать. Я помню, допустим, на первом митинге на Болотной были очень такие еще доброжелательные плакаты. То есть, ну, например, там было «Вы нас даже не представляете», там было «Чурова Вазбакан», напоминаю, Чуров – это был то, что сейчас Панфилова, начальник избирательной комиссии, и Медведев после выборов назвал его волшебником, а Азбакан в «Гарри Поттере» – это тюрьма для волшебников.
Азкабан только.
Что?
Азкабан.
Азкабан, прошу, Азкабан, прошу, да, прощения, не очень внимательно читал Гарри Поттера, значит. Ну вот, значит, Чурова Азкабан, потом была, был, я помню, плакатик «Володя, слезай с галер, приехали». Ну, в общем, то есть, вот все было, так сказать, вполне так с юмором, так душевно и так далее. Вот, и, в принципе, власть... тогда могла пойти на уступки. И она даже сделала вид, что пошла.
По поводу
исполняющий
выборов,
обязанности,
да?
Тогда президент Медведев, он...
Но все-таки президент, давайте так. Ну, все-таки он был
исполняющий
президентом.
Исполняющий обязанности. Бросьте.
Это ваша трактовка.
Да, ну, да-да-да. Тогда был анекдот даже, что если какое-то очень серьезное дело, надо идти к президенту или даже к премьеру. Вот, а примером был Владимир Путин, кто не помнит. Вот, ну, в общем, вот Медведев объявил некую политическую реформу, потом, конечно, они сдали назад. Вот, сегодняшние требования, это требования, на самом деле, абсолютно революционные, это надо понимать.
Какие?
Любые, которые сегодня выдвигаются.
Они четкие, вот эти требования?
Абсолютно четкие.
Пока, потому что, когда некоторые там, политологи, там, телеграм-каналы и так далее разбирали, пытаясь хирургически разобрать, что там все-таки происходит, была прям такая вот, знаете, как сказать, разборка ошибки оппозиции и ошибки властей. Вот в одной из ошибок оппозиции говорилось, что в любом случае оформленного какого-то требования пока не существует. Это что-то пока стихийное.
Ну,
то есть
почему?
Какой-то... По повестке нет.
Ну, смотрите, есть два совершенно четких требования. Они выражены двумя словами: допускай и отпускай. Значит, допустить всех к выборам. Вот, решать должны избиратели, а не Панфилова. Вот, второе, отпустить тех, кого задержали. Вот, потому что это вранье.
Допускать всех вообще без условий всяких.
Абсолютно.
Просто свободно.
Абсолютно.
Это вопрос о том, об отмене необходимости подписи. Вот этого подписного
это
фильтрова.
Вопрос о необходимости подписи – это вопрос на будущее. Да? В этой ситуации, сложившейся сейчас, да, когда... Понимаете, ну вот хорошо, я москвич, да, я живу в Москве. Угу. Я часто хожу пешком. Вот я сюда ехал на машине, он все проклял, потому что я думал, что сегодня свободно будет. Ну вот нет, сегодня тоже не свободно. Да? А так обычно я езжу на метро, хожу пешком там, и так далее. Да? Вот я везде натыкался на сборщиков подписей вот из этого, ну, независимого списка, да, вот. Вот везде, они везде стояли, так, значит, ну, я расписался только там, где я имею право расписаться, в районе, в котором я живу, да, но останавливали меня ребята, вот, подпишите, вот у нас такой прекрасный кандидат и так далее, это вот как ровно по тем, кого не зарегистрировали. Я не видел сборщиков подписей за других кандидатов. Я не видел сборщиков подписей.
По домам ходили.
Понимаете, что дело? Ко мне не пришли. Знаете, вот это вот, ну, дело-то какое?
У вас,
ну,
не было дома.
Вот именно, да.
Например.
Вот. Ну, понимаете, это же не серьезный разговор. Ну, каждый из нас все-таки делает, составляет свое представление о мире, окружающем нас, по личному опыту, да? Вот мой личный опыт такой, да? Я не видел сборщиков подписей ни за одного из кандидатов из мэрского списка. Вот, ну, не видел, да? Значит, мои товарищи, которых я спрашивал об этом, у них ровно такое же впечатление. Когда... ровно тех зарегистрировали, а ровно этих, которые собирали подписи, не зарегистрировали, то вот у меня нет никаких сомнений, вот, вот совершенно как у человека, да? Вот я, допустим, был бы суд присяжных, и я в суде, в коллегии присяжных, да? Однозначный вердикт для меня. Никаких сомнений вообще. Вот, вот вообще никаких у меня, да? И судя по тому, сколько народу уходит на эти митинги, очень многих людей нет никаких сомнений.
Вот сейчас митинги, вот, например, согласовывают. Дальше что?
Вот чего дальше? Значит, во-первых, посмотрите, почему это невыполнимо? Это то же самое, почему требования сегодня, почему кризис более глубокий? Угу. Потому что сегодняшние требования – это примерно как лозунг «Долой царя» в монархии, при монархии, да, «Долой царя». Может царь на это согласиться? Ну, нет, но он же царь.
Так,
да?
А те люди, которые вот как раз выходят, они же могут что-то другое придумать, кроме того, развалить и построить на руинах что-то свое?
Значит, они, мне кажется, что власть... это очень печально, да, я бы хотел эволюционного развития, но власть упустила возможность диалога с активной частью общества. Она себя активной
власть
частью...
Власть опирается на консервативное большинство, это же очевидно, и совершенно
понимаете, почему это плохо? Дело? Во-первых, консервативное большинство тоже в значительной степени против них. Вот, это показывают опросы, в котором падают их рейтинги там и так далее. Значит, совокупный рейтинг парламентских партий достиг минимума за все время, совокупный рейтинг уже, да, вот все вот эти деятели, да, я не произношу слово клоуны, чтобы никого не обидеть, вот, но вот эти якобы парламентская оппозиция, да, плюс «Единая Россия», их совокупный рейтинг вместе уже рухнул давным-давно. Знаете ли вы, что в 2018 году, когда были выборы, нет, в каком году, в 17-м назвали выборы Государственную Думу, да, вот в 17-м году за Государственную Думу, за Единую Россию, на выборы Государственную Думу проголосовало в Москве и в Петербурге по 13% от списочного состава избирателей, по 13%. О какой поддержке вы говорите? Давно нет этой поддержки. Нету ее на самом деле.
А дальше. Кто-то должен учитывать условно вот этот, будем называть так, пассивную агрессию, если так можно выразиться?
Это
ну, к вопросу о том, что 13% пришли, это значит, они выразили поддержку, остальные, кто не пришел, они не выразили поддержку. Значит, вот она такая, вот эта пассивность.
Женя, значит, мне кажется, ситуация на самом деле куда более серьезная для властей, чем они хотят признать. Может, они там у себя на каких-то закрытых совещаниях и признают, я ж не знаю, да, но, по крайней мере, серьезно, чем то, что они говорят. Потому что они сами, мне кажется, никакая не оппозиция, никакой не Навальный, да, они сами это сделали. Они сами сформировали в крупнейших городах России, в столицах России, да, ну, Россия большая, поэтому столица фактически не одна, их несколько, да, значит, в столичных городах России. Они сформировали полное неприятие себя образованными, продвинутыми людьми, просто полное совершенно, да, вот нет и все, никогда, да, есть такое выражение английское «fed up», это вот когда, значит, вот стошнит сейчас, да, вот, значит, вот «fed up». Значит, а что касается пассивного большинства, во-первых, оно уже не большинство, иначе бы они так не нервничали, а что касается этой пассивно-консервативной части, к которой они постоянно апеллируют, президент только что сказал, что ночные волки, эти мотоциклисты разукрашенные, как черт что, это пример для молодежи России, ну, я не знаю, я не хочу, чтобы был такой пример. Для меня пример молодежи это вот Егор Жуков, которого сегодня продлили арест, и, видимо, посадят на годы. Студент вышки, которого обвинили в этих
массовых беспорядках,
которых не было, конечно. Так вот, значит, это пассивное большинство, которого нет, ну, допустим, ладно, большинство, оно настолько пассивное, что они ничего не делают, чтобы защитить эту власть. Вот смотрите, ну, помните эту смешную историю с якутским шаманом, который идет изгонять Путина, да?
Значит, было какой-то такое.
Да, якутский шаман из Якутии, там шаманы есть, оказывается. Вот, значит, он, правда, закончил истфак. Он такой какой-то шаман образованный. Значит, какой-то вот, значит, мужик закончил истфак, но работает шаманом. Он сказал, что Путин – это дьявол, и он придет в Москву, и его изгонят.
Да, а Павлик, ты что говоришь? Давайте про оппозицию. Какая? Нет,
подождите, я что хочу сказать. Да. Вот он идет уже полгода, шаманы, они пешком передвигаются.
Далеко от Якутии.
Вот. Так вот, никто его не останавливает. Где же те люди, для которых Владимир Владимирович Путин и вся эта власть, это вот прямо вот эманация всего
сказать,
хорошего?
Потому что могут сказать, что юродивые в любом обществе есть. Его могут просто как юродивого воспринимать, вот и все.
Послушайте, он говорит, он дает интервью, к нему приезжают телевизоры из разных стран.
Фрик-шоу, пожалуйста.
Вот, он дает интервью, называет Путина дьяволом, чтобы кто-нибудь в стране возмутился, ни одного человека. Нету у них поддержки, нету.
А Ярослав Олегович говорит, какая позитивная повестка у оппозиции и что конкретно вы предлагаете?
Значит, понимаете, у нас нет оппозиции, у нас есть протест. Оппозиция – это понятие из другой системы, когда можно легальным путем прийти к власти.
Ну, как эти люди, подождите, себя же называют, как это, независимыми кандидатами, кандидатами от
оппозиции.
Совершенно правильно.
Совершенно очевидно, что, понимаете, вот оппозиция – это структура. Вот, допустим, там консервативная партия у власти, лейбористская партия в оппозиции. Так. Будут выборы, лейбористская партия станет правительством Ее Величества, а консервативная перейдет в оппозицию. У нас система устроена таким образом, что в результате выборов власть смениться не может.
Ну, хорошо, есть протест, да, это протест. Что-то такое большое,
значит,
пока
протест
и так далее.
Не может никого выдвигать.
А что?
Нет легитимных процедур, просто люди сами выдвигаются.
Подождите, тогда получается и правильно, что государство отказывает вот этим людям в протесте в субъектности, потому что нет никого, кто от них
эти
могут выступать.
Эти люди собрали подписи, на самом деле собрали. Не ваше собачье дело, господа из Центральной избирательной комиссии, Московской городской избирательной комиссии, рассуждать, кого они представляют, кого они не представляют. Это не ваше дело. Ваше дело их зарегистрировать, а мое дело, как избирателя, пойти и проголосовать за них, за Пупкина, за Тюткина, за Единую Россию, за Российское Единство, за что хочешь. Вот, это мое дело, как избирателя, понимаете? Или за этих ребят. Вот, я бы голосовал за них, конечно, но это другое, это уже не важно. Решать это должны граждане. То есть, то, что сейчас происходит со стороны власти, с моей точки зрения, это государственный переворот, потому что они удерживают власть силой. Они в рамках, вот есть сегодня действующие неправильные законы, люди выполняют эти законы, выполняют все требования, их не допускают. Те, кто их не допускают, совершают попытку государственного переворота.
Смотрите, как я могу вас поддержать даже нелегитимно, если я не знаю, что вы предлагаете?
Значит, смотрите, посмотрите, что они предлагают. Они предлагают совершенно элементарные вещи. Они говорят, ребята, во-первых, они говорят, голосуйте за нас. Вот я, вот вы видите меня, вот я, Вася, Маша, Настя там и так далее, да? Вот я. Да, вот я вот хороший, да, я вот делаю то-то, то-то, то-то. Голосуйте за меня, я буду в Московской городской думе представлять ваши интересы. Если я им верю, я за них голосую. Все на самом деле, да. Но вообще на самом деле понятно, что есть элементарные требования. Элементарные требования – это честные выборы, да, это прозрачное государство, это разделение государства и бизнеса, что достигается достаточно просто, и во многих странах это было продемонстрировано, это власть закона и так далее. Это простые вещи, понимаете, не может быть вот в этой ситуации, оппозиция не должна и не может, и неправильно требовать провести дорогу не здесь, а здесь, понимаете, это разные вещи, это проблема системы, система не работает, и я очень боюсь того, что нормальных, эволюционных, мирных способов преобразования этой системы просто больше не осталось.
Наденьте, пожалуйста, наушники 7373948. Давайте вас послушаем. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Здрасте. Да.
Вы знаете, я вот 3 числа был на выборах, то есть на выборах.
На выборах были.
На митинге, когда было, на Бульварном кольце. И вот в районе Тверской площади там вот, женщина сама проживает хорошо в Мневнике, давала интервью, ну, видно, блогер вот этот, ну...
Ну, вопрос же давайте уже, что же вы нам историю-то рассказываете?
И вот она рассказывала, как собирал подписи...
Да что ж так долго-то, 7373948, товарищи, быстрее, пожалуйста, вопрос задавайте, ну, честно, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот митинги прошли. Какие конкретные положительные результаты вы увидели в прошедших митингах? И что, на ваш взгляд, будет считаться хорошим результатом выборов в Мосгордуму?
Спасибо.
Значит, я... Спасибо за вопрос. Значит, я постараюсь ответить на оба быстренько. Значит, хорошим результатом выборов в Мосгордуму в этой ситуации, в сложившейся ситуации, будет поражение списка мэрии. То есть людей, которых туда выдвигают совершенно жульническим способом. Вот я буду голосовать так, чтобы по моему округу человек, которого выдвинула мэрия, то есть фактически Единая Россия, чтобы этот человек проиграл. Вот я постараюсь сделать так. Я считаю, что это будет хороший результат, ну, потому что надо показать, что у них нет монополии. Это первое. Положительный результат от митингов – это формирование гражданского общества. Я абсолютно восхищен тем, сколько в нашей стране, несмотря на такое, ну, лицемерие постоянное и ложь и прочее, сколько в нашей стране оказалось, в Москве, по крайней мере, оказалось очень достойных, порядочных, смелых, мужественных молодых людей. Протест очень помолодел. Кстати, это люди, которые не жили не только при советской власти, но они жили и в 90-е, поэтому все эти мантры, как наше начальство победило лихие 90-е, частью которых оно на самом деле являлось, на этих ребят вообще не работают, они просто не понимают, о чем речь, понимаете? Точно так же можно рассказывать, как Бородинское сражение выиграли, да?
Но с вашей точки зрения, все-таки, Леонид Яковлевич, не похоже, что сейчас вот этот протест, и все равно какое-то время должно пройти, что, может быть, из этого протеста действительно явится какая-то, ну, конструктивная, будем говорить так, оппозиция и так далее.
Вы хотите спросить, что из этого получится?
Что из этого получится,
я
конечно.
Я вам скажу, пожалуйста, есть несколько вариантов. Да. Есть несколько вариантов. Значит, первый вариант, власть поймет, пойдет на уступки там и так далее. Это вариант самый хороший и абсолютно невероятный. Вот, не пойдет, мне кажется, да? Второй вариант. Протест тихонечко затухнет. Ну, людям надоест эта экзальтация, им надоест
выходить. Не похоже на тусовочку какую-то?
Нет, ну, станет меньше, да? Это было в 1905 году. В 1905 году у нас так было после поражения Первой русской революции. Тогда, кстати, возросло число самоубийств, уровень алкоголизации, кто-то уехал за границу. У нас будет все повторяться то же самое, но есть очень плохая для властей новость в этой ситуации. как тогда, так и сейчас, часть людей, пусть очень небольшой процент, но какая-то часть людей уйдет не в пьянство, не в мистику, не там куда-то, а уйдет в революцию. Это неизбежно. Это неизбежно, к сожалению, да? Они может сами быть... готовят насильственное сопротивление силой.
Секунду, Леонид Яковлевич. Так, может быть, как раз-таки вы говорите, что они сами готовят и так далее, но те люди, условно, которые выходят сейчас протестовать за все хорошее против всего плохого, иного варианта, в принципе, не, и это не надо, потому что история показывает, все равно власть меняется путем революции. Не эволюция, а революция.
Понимаете, в чем дело? Да нет, конечно. Власть меняется по-разному. И революции бывают разными, понимаете? Вот. И, в конце концов, то, что изменилось у нас в конце 80-х, начало 90-х, по масштабу изменений, конечно, революция, да? Но прошло мирно. Вот, пошло мирно. Никого, допустим, из членов...
Ну, так мирно. Условно, членов ЦК, допустим. Ну, а люди, которые бежали из союзных некогда республик,
значит,
и так далее.
Я, когда я сказал мирно, это не значит, что не было вообще преступлений, не было кровопролития и прочего, да? Но одной армии на другой... Вы знаете, сколько... Вы вообще в курсе, сколько народу было убито в нашей стране нами же, ну, нашими предками, да, в ходе гражданской войны?
Напомните.
10 миллионов человек. 10 миллионов человек были убиты своими согражданами во время гражданской войны без оружия массового поражения.
Может быть, именно поэтому...
Шашками справились.
Да. Именно, может быть, поэтому существует пассивное вот это большинство, которое ничто не выказывает, потому
так
что
вот,
люди...
смотрите,
да.
А в 80-х, в конце 80-х, начале 90-х, так. Да, ничего подобного не было. Поэтому это была мирная революция, которая имела разные последствия, особенно на окраинах империи. Конечно, 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 да. Вот.
Экономический кризис, отсутствие работы, голодуха.
Значит, все и произошло, потому что разваливалась экономика. Это было главной причиной, на самом деле, в стране не было денег вообще. Когда еще при советской власти открывались все региональные совещания, там, при секретарях обкомов, да, первые совещания открывались так: хлеба в стране, хлеба в области на 3 дня, угу. Муки в области, этого в области на столько-то дней и так далее. Вот после этого развалился Советский Союз, а не, это не было следствием распада Советского Союза, это было причиной распада Советского Союза, когда весь золотовалютный резерв Великого Советского Союза составлял несколько миллионов долларов. Весь золотовалютный резерв.
Революция происходит, потому что те люди, которые хотят совершить революцию, пользуются тем самыми слабыми местами, которые существуют у государства.
Значит, послушайте, революция происходит тогда, когда, ну, конечно, всегда есть такие люди, вот, но главное, почему, собственно, прошла вот Великая Русская революция 17-го года, прежде всего, не из-за Ленина. Не из-за Ленина. Я очень не люблю Ленина и всех его подельников, да? Вот. Но не их надо обвинять в этом деле. Обвинять надо государя-императора Николая Александровича Романова. Это он виноват, потому что ему, к нему приходили люди и говорили: государь, реформы нужны, договариваться надо, надо здесь пойти на уступки, здесь надо договариваться, надо давать конституцию, надо давать ответственное правительство и так далее, да? А государь верил в то, что русскому мужику нужно самодержавие, вот, и во что другое он не верил. И кончилось это в Ипатьевском подвале, к сожалению, понимаете? Вот, и пошла вот эта кровавая чехарда, которая вот... В общем-то, до сих пор еще до конца не завершилось, понимаете, хотя уже больше 100 лет прошло. Вот, и виноват государь, прежде всего виноват государь. Был в советское время даже анекдот, что его награждается посмертно орденом Октябрьской революции за создание революционной ситуации в России. Действительно создал, понимаете, и наша власть сегодняшняя делает ровно то же самое, к сожалению.
7373-948, телефон прямого эфира, давайте еще вас успеем послушать. Алло, здрасте.
Алло, Евгения, да, здрасте, деревенский парень.
Слушаем вас, деревенский.
Леонид, скажите, вот, пожалуйста, если какую-то, да, там, простенькую Мосгордуму, да, вот такую вот подняли, там, Бучу, туда-сюда, скажите, а доживу я, не доживу ли там до президентских выборов? А там что дальше будет? Скажите мне, пожалуйста. Когда будут президентские выборы, как вы думаете?
Спасибо. Так неизвестно, что будет, понимаете, в том-то и дело, что неизвестно, что будет. Есть разные сценарии, есть разные сценарии. Есть хороший сценарий, который наименее вероятен, да. По хорошему сценарию прошло в Польше, например, да, когда генерал Ярузельский, который тогда был правителем Польши, не помню, какая была должность, да, он понял, что надо договариваться, и создал круглый стол. И в Польше все произошло. Не значит, что рай на земле наступил. Конечно, нет. Но передача власти от диктатора к народу произошла мирно, без кровопролития. То же самое было в Чехии, то в Чехословакии, то же самое в Венгрии, там и так далее. Да? Вот. Так произошло, примерно так произошло в Советском Союзе. Примерно так. Не так красиво, но тоже произошло неплохо, да? Вот. А может произойти по какому-то совершенно ужасному кровавому сценарию, который мне бы в своей стране видеть не хотелось, понимаете? Вот. Я хочу, я вообще хотел бы, чтобы у нас все было, так сказать, эволюционно. Но для этого требуется мудрость власти. Власть эту мудрость не проявляет, проявляет нечто прямо противоположное.
Леонид Гозман у нас был в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, приходите к нам еще.
Спасибо, с удовольствием.